Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что она подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой – создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. Сегодня мы говорим о главном ботаническом саде Раны, о том, чем он радует москвичей. Сейчас у нас пора цветения, мы восхищаемся, видим, как цветет сакура, сменяются цветением сирени, черемухи и тюльпанов. О том, ради чего стоит сегодня прийти в главный ботанический сад, мы говорим с Антоном Кучеровым. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Антон, агроном из ботанического сада. Надеюсь, сегодня очень много интересного узнаем. Да.
Да. Я напомню, наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал со всеми последними нашими новостями «Радио Говорит МСК». Антон, расскажите нам, пожалуйста, что сейчас цветет в саду?
Ну, поскольку сад достаточно большой, он занимает 360 гектар, и поскольку в этом году весна достаточно такая была растянутая, вы помните, что был этот перепад температур, да, поэтому нам удалось растянуть немножечко цветение, да, сейчас цветут и зацветают эти яблони декоративные, зацветают вишни наши великолепные. В общем, массовое цветение сейчас наблюдается, и при том, что еще и оранжерея, да, у нас представлена, тропические и субтропические растения также цветут, и азалии, и орхидеи.
Антон, а скажите, пожалуйста, вот эта вот необычная весна, этот май холодный, да, как-то это все повлияло?
Вне всякого сомнения. Вот, допустим, вот вы уже сказали пару слов про сакуру, да, это вот удивительно, в этом году цветение было с 22 по 28 апреля, все.
Так то мало?
Есть, да,
всё?
Символ такой скоротечности земной жизни.
Это потому что холодно было, или она, в принципе, так мало всегда цветёт?
Нет, обычно, конечно, цветение, допустим, с 22 апреля по майские праздники, до 9 мая она доцветала.
Это из-за погоды произошло.
Из-за погоды, да.
Да, но в этом году 9 мая, извините, даже снег лежал просто.
Вне всех.
Да, это был рекорд. Антон, а есть какая-то последовательность цветения? Вот какое растение начинает сезон? Что вообще зачем следует, и какое растение закрывается?
Ну, на самом деле, конечно, первоцветы в первую очередь цветут, да, еще не сошел снег, начинает цветение всяких там разнообразных подснежников, это, конечно, эффектно смотрится. Вот. Потом, конечно, как раз-таки у нас открывает сезон сакура, а дальше уже яблони, груши, наши вишни, кстати, собственно, родственники той самой японской сакуры. Вот. Пионы продолжают цветение. Дальше уже, так сказать, множество, в том числе в июне зацветают розы, и дальше уже, ну...
А сирень?
Сирень в мае, конечно, да. 9 мая – это символ победы.
Она в этом году не задержалась?
Ну, как сказать, задержалась.
Да? Ну, вот сейчас она, да?
Да-да-да,
вот
только-только начинает свое цветение, хотя, казалось бы, вот праздник победы 9 мая – это всегда ассоциировалось с сиренью.
Ну, вот такой год, ну, бывает.
Да, да, конечно.
Бывают всякие погодные аномалии. Ну, может быть, это даже интересно.
Конечно.
Посмотреть, как все
как-то разнообразить нашу жизнь.
Да. А есть ли какие-то уникальные цветения растений, которые в Москве есть только в главном ботаническом саду?
Ну, это множество. У нас, собственно, задача, да, адаптировать растения к условиям им несвойственным, расширить ассортимент растений, которые можно выращивать в условиях города Москвы. И поэтому таких растений, в принципе, допустим, катальпа, бегнония листная, удивительное растение, которое вообще южная, конечно, культура, которое зацветает к июню. Вот, уже большинство деревьев уже отцвело, а оно только начинает свое цветение, очень эффектно, чем-то напоминающее каштан, ну, вот это такие, так сказать, свечи, да, можно так сказать, очень довольны наши насекомые, потому что уже практически все деревья к этому времени отцвели, вот, и они довольны.
Они перемещаются, наверное.
Да-да-да, с удовольствием перемещаются, поскольку она выделяет огромное количество нектара, весьма приятно пахнет, вот, ну и весьма декоративными свойствами обладает.
А что еще можно увидеть, вот помимо этого растения?
Ну, у нас великолепно. Да. Великолепно цветут рододендроны. Это родственники азалий, которые мы с вами выращиваем в домашних условиях. Они прекрасно себя чувствуют в условиях города Москвы. Вот минус 32 градуса показывала метеостанция ВДНХ в этом году. Они прекрасно себя чувствуют и в этом году пережили.
Ну, вы же им создаете для этого среду, собственно, чтобы они прекрасно себя чувствовали.
Ну, скажем так, к условиям Москвы их адаптируют вполне. То есть они прекрасно живут в условиях города.
То есть минус 32 их не попадает.
Выдержали, да.
Выдержали.
А расскажите, пожалуйста, как у вас возник японский сад?
О, это целая история, да. Был такой у нас ученый Петр Лапин, член-корреспондент Академии наук, дендролог, и он в Японии получил, была там известная выставка Экспо, и он получил не только золотую медаль, но и денежную премию. А представьте, что такое получить денежную премию от страны, с которой не заключен мирный договор. Он приезжает в Москву, обращается в посольство Японии и говорит: давайте что-нибудь сделаем для страны, для народа. И выписывается из Японии Кен Накадзима, японский ландшафтный архитектор. В общем, он год смотрит по всем вот этим дендропланам там, и так далее, по плану ботанического сада, где разместить экспозицию. Все-таки там должны быть и растения, и достаточно воды для вот этих...
Ну, особые требования, да?
Да, требования. В общем, через год он приезжает в Москву и ставит бамбуковые ворота. Ни экспозиции нету,
А ворота есть?
Ни забора нет. Да. Да, уже есть ворота.
А это в какое время было приблизительно?
70-е.
70-е годы.
Да, в 82-м году он был открыт.
А японцы сейчас как-то помогают вообще поддерживать?
Вне всякого сомнения, существует фирма Кен Накадзима, да, уже, естественно, он уже ушел, а его сын, соответственно, этой фирмой руководит. Да, они, конечно, поддерживают, периодически переезжают из Японии, так садятся, так
созерцают.
Оценивают этот эффект, вот, и периодически что-нибудь нам обрезают.
А сложно вообще поддерживать японский сад в условиях Москвы?
Ну, как сказать, вы знаете, ведь растения привозили с самого холодного острова Хоккайдо, самого северного, поэтому привезли порядка 100 видов растений, в том числе две вот эти вот известные сакуры, которые посадил это премьер-министр Японии тогдашний. То есть, да, это ничего, но он в каждой стране, он же не только в Российской Федерации, в Советском Союзе строил, но и в разных других странах, и всегда это был японский сад с какой-то своей изюминкой, да? И в России он оставил там дубы, там, допустим, так сказать, ели, там, характерные для нашего региона растения, они тоже там присутствуют, не выбиваются.
А сколько у вас сортов сирени? Вот мы про сирень начали говорить.
Ну, сортов сирени, смотрите, у нас 177 сортов, порядка 17 видов и 23 сеянца. Это перспективные сорта.
А есть ли у вас сорт «Красавица Москвы»?
Конечно. Это просто уникальный сорт. Да, это селекция Колесникова. Тоже я каждый раз, когда иногда там вожу экскурсии, это, конечно, удивительно.
А кто такой Колесников? Просто для нас и для слушателей рассказать.
Это селекционер, оригинатор сортов сирени. Ведь он, в общем-то, пришел с войны, товарищ, как говорится, военный, да, занимался он, в принципе, никакой не селекцией, да, а, в принципе, ну, чинил автомобили, вот, просто был механиком, а в свободное от работы время занимался селекцией для души. И так для души сделал больше сирени, чем три поколения лимуанов, известных французских селекционеров.
А «Красавица Москвы» вот этот сорт, да?
Да.
А в чем вот особенность его?
Ну, во-первых, это розовые бутоны эффектные, да? Потом это раскрывается белые цветки, причем цветки собраны в соцветие, прям палеантовые розы практически, да? И заканчивается цветение белыми, обалденно эффектными соцветиями.
То есть цвет меняет, да, в течение всего цветения?
И удивительным образом устойчиво. Ко многим вредителям, болезням и так далее. Когда-то президент общества сирени международного сказал, что если Колесников сделал бы только один этот сорт, он бы внес неоценимый вклад в селекцию сирени.
А он несколько.
Он сделал огромное количество сортов. Это можно и у нас посмотреть, и в известном в Измайлово.
А вот сейчас уже цветет, сад. Да, красавица?
Сиреневый уже сад, потихонечку да. начинает.
Можно
да.
прийти посмотреть. Угу. Антон, вот в следующем году главному ботаническому саду РАН 80 лет. Угу. Очень хочется узнать его историю, как он возник, и вообще, почему он понадобился. Ведь уже был старейший аптекарский огород, который угу. появился по указу Петра Первого. Расскажите, пожалуйста,
подробнее. Ну, смотрите, аптекарский огород и другие ботанические сады в России в основном создавались возле университетов, как пособие для ботанического угу. образования. То есть студенты пришли на практику, да, угу. посмотрели, какие растения, в принципе, характерны там и так далее. А здесь задача была совсем другая. 45-й год. Мы с вами победили Великую Отечественную войну. И задача была сделать центр ботанической науки, аккредитационный центр, можно так сказать, угу. который бы адаптировал растения к условиям им несвойственным. И, в принципе, мы же являемся сейчас научно-исследовательским институтом, который, можно сказать, ведущий в своей области. Угу. Вот, собственно, такая задача и стояла. Угу. Координировать эти ботанические...
Ну, просто у вас главный ботанический сад, он относится к Российской академии наук просто, да. А почему для ботанического сада было выбрано именно это место?
ВДНХ, вы знаете, ВДНХ, задумка да. о том, что ботанический сад должен быть в Москве, уже был в 1935 году где-то порядка, что созрела эта мысль. Uh-huh. Понятно, что из Ленинграда в Москву перенесли все ведомства, и надо было ботанический и зоологический музей переносить. А у Москвы просто не было таких помещений, огромных. И вот в 1935 году тогдашний президент Академии наук Комаров Владимир Леонтьевич выделил место на Воробьёвых горах, и не думайте, что это ботанический сад МГУ, угу. на этом месте сейчас дворец пионеров, и назначили директора Бориса Александровича Келлера, ему поставили конкретную задачу написать флору Советского Союза, многотомное издание. Ни Сибирь, ни Кавказ, ни Дальний Восток. Ни Восток. Все это не изучено было в ботаническом плане. Это были белые пятна на карте Советского Союза. Но началась Великая Отечественная война, идея сама по себе заглохла. А вспомнили, в январе 1945 года выходит постановление Совнаркома о праздновании 220-летия Академии наук. И, среди прочего, восстановление Московского ботанического сада на Воробьёвых горах. Директором назначается Николай Васильевич Цицын, и он убеждает и президиум Академии наук, и самого Сталина, что ботанический сад должен быть здесь, около ВДНХ.
Угу. Вот и все сложилось, да?
Да. А почему? Там просто территория была, да?
Там территория, большая? Собственно, это ведь Останкинская дубрава. Угу. Это то, что когда-то посадил сам Николай Петрович Шереметьев. Вообще история этого местечка.
Ну, то скажите, что там было раньше?
Эти земли когда-то принадлежали боярам, угу. а потом князьям черкасским. Здесь любил там любил охотиться сам Алексей Михайлович Романов, тишайший тот самый, да, угу. Который Петра Первого, ну, соответственно, отец. И Варвара Черкасская засиделась в девках, уже папа подумал о неравном браке, нашел отставного офицера. Отставной офицер сбежал, сказал, не смогу я обеспечивать такую барышню. Удачно подвернулся, равнял по происхождению Петр Борисович Шереметьев. От этого брака он получил село Иваново, село Вознесенское, село Останкино, 7 тысяч крестьян.
Ну, неплохо, да.
Да, хорошо все сложилось.
Нормальное такое, да, состояние добавил. И у него было Кусково. Останкино осталось чисто как охотничье угодье. А вот его сын, более просвещенный товарищ, Николай Петрович Шереметьев, сделал тут практически заповедник. Запретил охотиться, запретил собирать ягоды, грибы. И даже вход на эту территорию был закрыт графской канавкой. Вот. Ну и, соответственно, он там от папеньки далеко не ушел и сделал свой вокзал, Волксхолл, место увеселения, Останкинский дворец. Так что земля была такая благородная.
Антон, а вот есть легенда, что часть коллекции ботанического сада принадлежала Герману Герингу, который был не только лидером фашистской Германии, но и страстным ботаником. И вот я знаю, что как раз вот сорт розы, да, если я не ошибаюсь, был вывезен в свое время. Получается, что ваши розы – это такой розарий Геринга?
Ну, не совсем так.
Объясните,
смотрите,
как на самом
да,
деле.
Да-да-да, это, ну, я бы даже сказал, совсем не так. Смотрите, какая ситуация. Да, действительно, в Германию была собрана военно-ботаническая экспедиция. Возглавил ее тогда Павел Баранов, это заместитель директора по науке. Удивительный, кстати, товарищ, надо сказать, что его по достоинству оценили, он стал потом директором БИНа, Ботанического института в Петербурге. Угу. Так вот, задача была как раз сбор коллекций в Потсдаме, и некоторые растения были куплены на бирже Берлина. То есть у нас вот остались до сих пор генерации орхидей, древних голосеменных растений, саговников в оранжерее, действительно розы, но это все в большинстве своем закуплено на бирже Берлина. Я вам даже больше скажу, что советское правительство платило ботаникам Берлина деньги, чтобы они подготовили эти растения к пересылке, настолько было все гуманно. Угу. Наука и культура была отделена от политики.
Угу. Первым директором ботанического сада был выдающийся ученый-ботаник и селекционер Николай Васильевич Цицын. К сожалению, сейчас мало кто знает это имя, все-таки специалиста в основном. Что это был за человек и какие открытия связаны с его именем?
Ну, человек, конечно, Цицын Николай Васильевич уникальный.
Ну, его именем, собственно.
Назван ботанический сад, да, в 90-е годы. Человек уникальный. Он родился 18 декабря 1898 года в Саратове в семье крестьянина, а крестьянин взял и умер. Оставил маму с ребенком одних, она не смогла его обеспечивать, отправила в саратовский детский дом. Угу. Он там отучился, пошел на рабочий факультет Саратовского сельскохозяйственного института, познакомился с селекционерами, с генетиками, и после окончания института уже вот эффектно смотрится, работал на Саратовской сельскохозяйственной станции и на Омской.
Угу. Ну, одновременно. То есть это человек, который сделал себя сам полностью.
Да.
А какие, какие открытия?
Человек из народа, да, действительно. Да. Так вот, он скрестил пшеницу, там он где-то познакомился с Мичуриным. Да. Мичурин молодому специалисту, давай, говорит, занимайся очень перспективной темой, отдаленная гибридизация, скрещивание совершенно дальних родственников. И он так это воспринял и скрестил пшеницу с пыреем. Угу. Что, пырей ползучий злостный сорняк в условиях умеренной зоны. Пырей сизый в Казахстане, злаковая культура. В общем, получил он благодаря своих скрещиваний пшенично-пырейный гибрид, который наши ученые уже в 2019 году уже сделали новым видом. Прям зарегистрировали, он это, есть сорт испытательной комиссии, вид сельскохозяйственной культуры 33-ге цицини, угу. Многолетняя пшеница. Три укоса за два года позволяет использовать как корм скоту, а первый год на хлеб.
То есть можно не сеять каждый год?
Да, отрастающая многолетняя пшеница.
Как удобно.
Вот.
А зебовидные коровы?
Да, это его тема.
А расскажите, вообще, что это такое? Помимо растения, вот, он еще
просто,
и коровы.
Да, вы не представляете, человек занимался. Он к моменту создания главного ботанического сада был директором ВДНХ, угу. Директором научно-исследовательского института селекции зерновых-черноземной зоны в Немчиновке, академик Восхнил, академик Академии наук, представитель Всемирного общества охраны природы, угу. Консультант по вопросам растений в космосе, представитель общества советско-индийской дружбы. Это я то, что вспомнил, на самом деле несколько больше, да, и чтобы, так сказать, это. Ну вот действительно занимался, скрестил зебу с нашей коровой, получил такую горбатенькую корову. В большинстве своем зебу используют на мясо. Угу. Вот, ну, там, в Азербайджане, там, и так далее. А здесь он на молочную селекцию использовал и получил самое жирное молоко в Советском Союзе. Угу. И это единственный гибрид из молочных, который не болеет лейкозом.
То есть все болеют лейкозом, да?
В большинстве своем, да, наши коровки подвержены этому. Угу. А это нет. И, в принципе, у нас это стадо существует. У нас есть отдельное подразделение в Подмосковье. Угу. Вот, так что они там с удовольствием пасутся.
И молоко.
Да.
Можно дают, попробовать. Да, да. А еще какие-то есть открытия интересные, о которых вы можете рассказать? Ну, вот помимо пшеницы, помимо зебовидных коров.
Ну, он в любом случае занимался селекцией, mm-hmm. да, там, так сказать, вообще планировал, там, так сказать, сделать древовидный табак. Mm-hmm. Вот, то есть там масса других всяких. А, ну, конечно, тритикали. Да, это когда скрестили рожь с пшеницей. И это вообще культура, которая сейчас идет по регионам. Угу. И, в принципе, мы хлеб печем из
вот
этого.
Вот именно из этого, да?
Да, да, да.
Угу. А что сейчас представляет собой главный ботанический сад? Сколько он гектаров вообще занимает? Сколько растений? Угу. И на что обратить внимание? Вот я прихожу, вот что первое?
Ну, смотрите, главный ботанический сад – это 330 гектар, это просто площадь огромная, неподалеку от ВДНХ, неподалеку от метро Владыкина. Ну, смотрите, у нас сейчас японский сад открыт. Как раз отцвела сакура, да, начали цвести рододендроны великолепно. Посмотрите вот это вот кусочек Японии в городе Москве. Открыт дендрарий, причем он открыт просто для свободного посещения. Бесплатный вход практически, да, это 100 гектар, более 16 тысяч видов растений, которые мы, в принципе, адаптировали из разных регионов умеренной зоны к условиям города Москвы.
Угу.
Можно посмотреть и разнообразные, еще более белоствольные березы. Вот, можно посмотреть, там, допустим, айву японскую, которая с успехом адаптирована, разнообразные рябины, которые на рябины, в принципе, не похожи. Да что уж говорить, да, это берез в мире порядка 100 видов, у нас из них большая часть присутствует, да, посмотрите, там, допустим, кстати, удивительным образом...
Более 100 видов берез, вот
да.
Только сейчас до меня дошло, да.
Есть такое.
А ты думала, что вот она одна, да, такая?
Да, бетонопендалы, береза плакучая, известная самая. Например, вот школьники, когда приходят на экскурсии, вот это вот запоминают сразу, бетулопендул.
Но это вот в мае вот можно прийти все увидеть, посмотреть? Или, в принципе, вот
в принципе,
летом,
да.
Осенью,
летом и осенью,
весной?
Да, это вот это та можно... экспозиция, которая работает практически с весны до осени, да? Потом также круглый год работает оранжерея, где представлены тропические и субтропические растения, бананы, пальмы, орхидеи. И сейчас как раз массовое цветение, в принципе, вот сейчас у нас и фейхуа цветет эффектно, и цимбидиумы, это орхидеи Японии и Китая. Только представить себе, селекция более 1000 лет. Если смотришь на первые эти виды, которые имеют мелкие цветки, и вот эти вот сейчас эффектные орхидеи, которые мы с вами сейчас выращиваем.
А вот я знаю, что среди задач ботанического сада это интродукция растений, это если вот говорить по-научному, то есть акклиматизация. А какие капризные растения удалось, так сказать, примирить с нашим климатом и заставить расти и развиваться здесь, вот помимо сакуры, про которую вы рассказывали, как это вообще все продвигается? И вот расскажите, я знаю, что есть такое растение катальпа, да?
Да, катальпа бигнолилистная.
Да, вот расскажите, что это, пожалуйста, за растение и почему его так хочется переселить в Москву?
Ну, начиная, да, во-первых, надо сказать, что вот почему ботанический сад заложили в 1945 году, ну, скажем честно, на отшибе Москвы, потому что Останкино, да, в те годы, ну, это было похлеще Бутово в 90-е, да, это ходил один автобус от метро Колхозная площадь, нынешняя метро Сухаревская, вот, чтобы как раз-таки это был полигон для испытания растений. Мы, значит, смотрим сначала, как эти растения вообще, в принципе, где живут, да, так сказать, это должны быть умеренные зоны, там, допустим, Канада, Америка, там, Япония, там, Европа немножечко и так далее. Вот. Изучаем сначала подноготную этих растений, могут ли они вообще здесь адаптироваться, а уже потом, в принципе, этим и занимаемся. Интродукция – это, да, это процесс адаптации растений к условиям им несвойственным. Это, собственно, наша одна из основных задач. Экспериментальная ботаника, так называемая. Из последнего в 2019 году адаптировали гинго-билоба, гинго-двулопастный. У меня тут недавно вот были группы из Перми. Меня руководитель группы просил, ну, покажите символ нашего города гинго-билоба. Я говорю, ну, здрасте, оно у вас не растет. Зато в Пермском крае огромные пласты этих листьев в почве. Пермский период назвали в честь нашего Пермского края, поскольку там находятся отпечатки того периода. Так вот, в 2019 году оно в условиях Москвы дало семена. Вот интродукция прошла, закончилась, да, в принципе.
А вот это катальпа? Катальпа,
катальпа бигнонилистная, у нее эффектный крупный лист. Есть катальпа японская еще. В Японии она высаживается возле беседки любования дождем. Представь себе.
Для созерцания.
Да, не только полюбоваться дождем, но и услышать его. Ведь если дождичек идет по крупным листьям, даже, то, естественно, будет шорох. Листья крупные, соответственно, фотосинтеза больше, да, кислорода больше. Больше тени. Больше она накапливает этих самых сажи, там, пыли и так далее, да? То есть в любом случае растение перспективное, да еще и много дает нектара.
И красивая. Друзья, да. У нас в гостях Антон Кучеров, агроном главного ботанического сада. А мы говорим сегодня о том, что посмотреть в главном ботаническом саду РАН. Сейчас новости на «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Выход в город». В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Напомним, что программа подготовлена совместно с программой мэра Москвы «Мой район», цель которой – создание комфортной, современной и благоустроенной среды во всех районах Москвы. Сегодня у нас в гостях Антон Кучеров, агроном главного ботанического сада. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Обсуждаем главный ботанический сад РАН, что там посмотреть, что там увидеть весной.
Наш координат, да. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва Бот». Телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит Москва». Нам пишут слушатели. Ирена пишет: очень интересный собеседник. Люблю растения, аптекарские. Сейчас на даче экспериментирую. Прививаю арбуз на лагинарию.
Во как. Неплохо.
Неплохо, да?
Интересный ход, да?
Да.
Да. Антон, да. Москва сейчас переживает парковый бум. Ну, это правда, это масштабная такая программа. А в рамках программы «Мой район» появляются новые парки, скверы, высаживают деревья на улицах. А на Тверскую вернули деревья. Ну, и не только, на многие трассы сейчас возвращают. А какие деревья показаны Москве? Ну, то есть реально показаны. Какие деревья лучше всего себя чувствуют в таком мегаполисе, как вот наша столица?
Ну, вот, честно говоря, я долгое время недоумевал, когда сажали березы, да? Москва – город березовый, и без того, да, у нас почему аллергия на злаки и на березы, собственно, потому что они преобладают в городе Москве, и куда же еще больше.
Да.
Вот. Москва – город липовый, Москва – город вязовый, вспоминаем Есенина.
Конечно. А вот сейчас их, по-моему, как раз
очень
и высаживают.
Мало,
да, мало,
мало.
Мало?
Да, потихонечку, вот сейчас начали высаживать, действительно, начали прислушиваться к дендрологам, в том числе и к нам, это самое, в ботанический сад поступают запросы по ассортименту. И вот действительно этот Ленинский проспект сейчас уже потихонечку в вязах.
А как вы относитесь к дискуссии о тополях? Вот я знаю, что на тестовом голосовании перед президентскими выборами был вопрос о тополях, и 37% сказали, что тополя нужно вырубить, чтобы не было пуха. Как бы вы бы ответили?
Ну, смотрите, какая ситуация. Да, это долгая история. 20-е годы 20 века. Из Ленинграда в Москву перенесли столицу, надо было ее быстренько озеленить. Был такой ученый Яблоков, который открыл Ивантеевский питомник. И у него как раз была такая поставлена задача перед ним, так сказать, надо искать. И вот он нашел тополь, собственно, да. Растение, которое быстро, интенсивно растет.
А правда, что это канадский тополь?
Ну, там и американский был, и канадский, да, там, так сказать, это... Они, кстати, долгое время не адаптировались к условиям Москвы, потом он там их скрещивал там и так далее, получил какие-то вот эти пирамидальные тополя, тополь Яблокова. Это он скрестил тополь с осиной. И получил тополя, которые не пылят.
Ага.
Это вот эти как раз пирамидальные. Так вот, высаживались в Москве только мужские формы, которые не пылили в городе. Но к 60-м годам они доросли до своего предела максимального, начали становиться ветропадкими, надо было с ним что-то делать. На самом деле, что-то делать, надо было их, честно говоря, срубить, а за лет, ну, 5-7 до этого садить новые мужские формы.
Ну, чтобы они как раз подросли,
да, подросли
к тому моменту, когда
сменили,
нужно старые
да.
было
вот.
Удалять.
Ну, у нас в это время был Хрущев, товарищ, который
там кукуруза же,
экономил, есть, да. Мало того, что кукуруза, это отдельная песня, да, благодаря тому, что кукуруза царица полей, мы с вами силосную культуру заменили и получили на корм скоту борщевик Сосновского. Это тоже хрущевское время, да? И в это же время тополя достигли своих пределов, начали, значит, это становиться ветропадкими, и товарищ Хрущев сказал: ну, давайте сэкономим, давайте их обрежем. Они при обрезке поменяли пол, они стрессанули, они поняли,
стали
что...
стали девочками, и всё,
да,
начали пылить.
Да, начали пылить не только по Москве, но и по всему Советскому Союзу. Угу. Вон.
А что сейчас можно с этим сделать?
Сейчас что делают? Сейчас их опять берут, обрезают. Это вообще на самом деле не лучший способ, поскольку ведь мы прям обрезаем прям под пень практически, да, там вредители, болезни поселяются на этих тополях. Конечно, это не лучший способ. Лучший способ – это, конечно, высадка снова.
То есть удаление старых и высадка новых. Высадка это новых то, что форм. Может сейчас помочь и спасти Москву от тополиного пуха, да?
Да. Угу. Причем фишка в том, что тополя крайне важны для города. Вы вот весной идете по городу, чувствуете этот аромат. Это фитонциды. Обсадка все, без исключения противотуберкулезных диспансеров, это обсадка тополями. Фитонциды тополя борются с палочкой Коха вместе с соснами. Угу. Вот. Листья липкие, вся пыль, вся сажа будет на этих листьях.
Собираться.
Ну, конечно. То есть это очень хорошо.
Полезная
как раз
штука.
Для нашего здоровья даже.
Ну, то есть парк, так сказать. Парк тополей нужно обновлять.
Да.
А какие кусты хорошо высаживать в Москве? Вот сейчас их тоже в рамках программы «Мой район» высаживают. С вами советуются по этому поводу?
Да. Ну вот мы являемся, так сказать, одним из инициаторов, там, допустим, этой «Сирени Победы» акции, да? Мы размножаем сирень для этого. Ведь пришли селекционеры как раз после победы и пришли, собственно, заниматься, так сказать, уже селекцией. Сирени. Ну и, соответственно, называли новые сорта в честь победителей, там маршалы там, и так далее, так сказать. Сирень. Почему бы не вспомнить там бересклет, и очень эффектное растение, которое, да, не только во время цветения, но и во время плодоношения, то есть и осенью весьма эффектно смотрится, тем более это и птицам хорошо. Кстати, вот что касается кустарников, здесь вот очень речь идет именно о птицах, да, тоже не надо забывать, потому что птицы питаются той же самой бузиной, которая очень эффектно цветет весной, и плоды ее съедобны для птиц.
Сейчас, кстати, соловьи, между прочим, вот вернулись.
Появляются.
Второй год. Второй год они поют. Раньше вот как-то я не замечала, мне казалось, они пропадали, а теперь они в городе.
Появляются, да.
А вот им хорошо стало.
Да, а если говорить про цветы, вот какими цветами украшают Москву, и что вы скажете про моду на дикие растения и на злаки? Используют ли их в Москве, и что у нас сейчас с розами?
Смотрите, значит, что касается озеленения Москвы, да, в основном сейчас используют однолетники, да, вот как обычно это самое, то, что мы с вами можем наблюдать.
Тюльпаны.
Да, например. Те же самые тюльпаны, которые под зиму сажают, потом выкапываются массово, потом все это дело снова подсаживают. Анютины глазки там и так далее, да, все вот эти растения, которые, в принципе, на один сезон. Вот. Действительно, в мире, в мировой практике идет усиление вот этих тенденций на применение многолетних растений, но это все тоже сопряжено с определенными, то есть эти рабатки, эти цветники, необходимо, конечно, за ними уход, вне всякого сомнения. То есть те же самые злаки, да, все равно надо полоть от того же самого одуванчика, который просто заполняет наш город в последние годы также.
Ну, так вряд ли, да. Я не видела, чтобы выкорчевывали одуванчики, просто проходят.
Ну, да, газонокосилкой,
да.
И это тем самым еще более
ещё
размножает.
Больше, да.
Да-да-да. Угу. Вот это такая.
А вандализм по отношению к цветам преодолен?
Ну, как сказать? Я думаю, что надо еще нам, в том числе и главному ботаническому саду, как научно-просветительскому учреждению, ведь вот Цицын в 59-м году открывал ботанический сад не только как полигон для испытания растений, но и как просветительскую площадку. И, может быть, и нам надо как-то к этому более подключаться. Вот, хотя мы тоже немножко страдаем иногда от этого. Вот. У нас нисколько даже воруют, ну, скажем так, да, это... Воруют растения, сколько вытаптывают. Вот когда ВДНХ объединилась с ботаническим садом, именно территория, да, так сказать, там забор сломали, вывезли, нам пришлось сделать небольшой забор возле экспозиции природной флоры. У нас просто вытоптали экспозицию Дальнего Востока. Не то, что там, да, как-то там разобрали растения, а просто вытоптали.
Кошмар какой. А вот, вы сейчас упомянули, да, о том, что сломали забор, да, сделали единую территорию. В 2020 году это было сделано летом. А для чего это вообще сделали изначально? И там какие-то маршруты, я так понимаю, специально, да, прокладывали. Что для вас изменилось, помимо того, что вот вытоптали, что изменилось вот в лучшую сторону?
Хорошо. Вот смотрите, какая ситуация. Да, у нас очень загадочная ситуация. Мы же сейчас принадлежим к Министерству науки и высшего образования. Когда подписывался этот, там, сказать, вот это взаимодействие с ВДНХ, документ этот о взаимодействии, мы тогда принадлежали Российской академии наук. Вот. И та организация не сильно понимает, что мы еще и рекреационная зона, помимо того, что это площадка для, ну, как научно-исследовательский институт, именно на это федеральные власти деньги дают очень эффектно, да, то есть мы выполняем госзадания, соответственно, науку мы движем. Но то, что это рекреационная зона для тысяч москвичей, об этом в Министерстве науки и высшего образования не сильно думают. Вот, поэтому пришлось, ну, скажем так, не только что пришлось, да, так сказать, Москва помогла. Чем? Выделяются деньги на поддержание инфраструктуры, на, пардон, ватер-клозеты, да? Любое, так сказать, да, зеленое пространство.
Без этого никуда не деться.
Не деться, да. Ну, как-то все-таки мы, нельзя сказать, что парк, но особо охраняемая природная территория, которая посещается огромное количество людей, в том числе с ВДНХ. Вот. И тогда предполагалось, что это будет единая зона, да, где можно будет, соответственно, это
погулять.
И погулять, да, да, и, соответственно, посмотреть именно куда идти, там, так сказать, навигация там, и так далее. Все это в единой концепции должно было быть. Так вот, что мы получили? Мы получили охрану. Это очень немаловажно для ботанического сада, для этой территории, 330 гектар. У нас сейчас ЧОП охраняет, соответственно, эти экспозиции. Вот. Так что...
А сколько сейчас вообще человек посещает ботанический сад?
Ну, я думаю, что сравнимо с посещением ВДНХ у нас, конечно, ну, вот кто приезжает на выставку России, собственно, после этого посещают ботанический сад. Кстати, вот эта концепция была еще Цицыным разработана. Но почему закладывать ботанический сад рядом с ВДНХ?
Да, вот, кстати,
вот
да.
Это, кстати, именно та тема. Приезжает рабочий колхозница на ВДНХ, смотрит достижения народного хозяйства 5 дней. На 6-й день приходит сюда и смотрит разнообразие флоры Советского Союза. Ковыльные степи, горы Дальнего Востока, горы Кавказа. И все это в 5 минутах от ВДНХ. Не только научно-просветительская, но и, честно говоря, немножко пропагандистская задача.
Так, все в одном месте.
Ну, между прочим, мне уже очень хочется сходить. Я давно просто не была в ботаническом саду.
Можно совместить как раз.
Да, что за зеленый маршрут проложили через ВДНХ и, главное, ботанический сад. И часть, я так понимаю, этого маршрута была проложена в рамках как раз программы «Мой район».
Значит, смотрите, какая ситуация. Да, видите, павильоны на ВДНХ были долгое время не только по принципу отраслевому, да, там химия, физика там, и так далее, но и по принципу областей, республик и так далее. И обсадка всех республиканских павильонов – это обсадка их деревьями. Даже в павильоне Азербайджан есть эта цитрусовая оранжерея, пристройка. Вот. И, соответственно, вот там Латвия, Литва, Эстония, там, так сказать, вот это вот там, Белоруссия там, и так далее. Вот мы все это проходим, и если обращать внимание, то обсадка павильонов именно растениями из этих регионов. Вот. И, соответственно, на ВДНХ есть Мичуринский сад, его недавно восстановили, так сказать, облагородили, еще больше добавили яблони, груши, ну, там,
понятно,
помимо
да.
того, что там есть, собственно, добавила Тимирязевская академия, собственно, свою селекцию. Вот, это и этот маршрут. В павильоне геологии у нас сейчас базируется биологический музей Климента Аркадьевича Тимирязева. Это тоже зеленый маршрут, вне всякого сомнения, тем более, что рядом такие замечательные рабатки, в которых можно прям экскурсии проводить по биогеографии там, и так далее. Ну и, соответственно, маршрут включает и оранжерею фондовую главного ботанического сада, и розарий, угу. где представлено порядка 850 сортов и 2200 этих кустов.
Угу.
Вот. И это те виды, те сорта, которые адаптированы к городу.
И они все с разной периодичностью цветут.
Да, это очень эффектно. Угу. С середины июня, ну, если погода будет такая, может быть, с конца июня, будет цветение, и оно продлится до октября.
Угу. А скоро, я знаю, в Москве появится еще один ботанический сад в Крылатском. Это ваш конкурент?
Ни в коем случае. Ну, смотрите, ботанические сады работают, конечно, в связке. Мы не конкуренты, мы коллеги.
Это ботанический сад будет Сеченовского университета как раз.
Ну, вот смотрите, ну, это то же самое получается, это сад при университете, да?
Угу.
Там будут лекарственные травы, лекарственные виды растений. Кстати, Сеченовский университет с удовольствием приходит к нам на экскурсии в фондовую оранжерею, также то, что у них нету, есть у нас, допустим, да, так сказать.
Угу.
Кстати, там сейчас у нас замечательное растение тоже цветет, это самое дихрови противолихорадочное.
Угу.
Очень эффектное растение, декоративное. Победило малярию вместе с хинным деревом
угу.
когда-то.
А вот. Удивительно, что получается, что у Сеченовского университета до сих пор не было, да? Своего...
Был.
Был?
Он находился у подножия башен Москва-Сити.
Угу. Но он небольшой, так понимаю.
Он был небольшой. Вот. Соответственно, сейчас там вот этот вот район Каменки, да, пытаются реновировать, там будут новые, угу. значит, это жилье. Новые uh-huh. башни, uh-huh. вот, соответственно, он переехал сейчас в Крылатское.
А какие просветительские программы можно посетить в главном ботаническом саду РАН? Какие-то всё экскурсии,
да-да-да.
Вот расскажите.
Все
вот
больше
да.
и больше развиваем это направление,
uh-huh.
стараемся охватить максимальное количество граждан, то есть мы сейчас работаем и с московскими пенсионерами, вот долголетие у нас uh-huh. эта самая программа вполне себе работает, приезжает добрый автобус. Сам я вожу экскурсии по оранжерее, вот фондовой оранжерее, да, по субботам в 12.30, 14.00, в 15.30 и в 17 часов, и по воскресеньям в это же время проходят экскурсии без предварительной записи.
Uh-huh.
По лабораторному корпусу мы открыли вообще уникальное вот административное здание, в принципе, да, где расположены лаборатории.
Ну, это, кстати, очень интересно.
Да, очень эффектно, потому что можно посмотреть лаборатории, которые сохранили дух эпохи 60-х годов. Вот.
Ну, все, мы идем.
Ну, то есть узнать, да, как все
да.
происходило, как
конечно.
Мы все изобретали.
Историю.
Да,
да,
да.
Да. Я расскажу, что такое Останкино, как зародился институт ботаники в этом месте, какие уникальные люди здесь работали, да, в этом институте,
угу.
и которые продолжают работать. Я каждый раз вспоминаю вот эту советскую песню «Наш адрес не дома, не улица, наш адрес Советский Союз». Союз. Это были не строчки из песни, это была их жизнь реальная.
Угу.
Вот и тех товарищей, которые вот эту науку двигали.
Угу. Ну, то есть, это энтузиасты просто.
Да.
Это люди этим жили.
Да.
И сейчас живут,
когда
вы же живете.
Когда у сомнения, да.
А как вы готовитесь к 80-летию сада?
Ну, поскольку мы научно-исследовательский институт, да,
угу.
в первую очередь это будут многочисленные конференции
угу.
по разным параметрам, в том числе по дендрологии, по зеленому строительству городов, по защите растений от вредителей и болезней, поскольку это тоже наша задача.
Угу.
Вот это, появляются новые растения в городе,
угу.
естественно, на них с удовольствием садятся вредители и болезни, которые раньше на них не сидели.
Угу.
Вот, это тоже.
А что еще будет у вас интересного?
Ну, а дальше уже будем смотреть, как сейчас уже новое правительство, да, этот министр науки и высшего образования Фальков остался, да, соответственно, уже будем смотреть и на него тоже, на его деятельность, поскольку, ну, 80 лет, это круглая дата,
угу.
да, ботанический сад все-таки долгое время... финансировался слабо.
Угу. Но сейчас изменилась все-таки ситуация.
Сейчас, получше да, стало. Ну, вот у нас сейчас исполняющий обязанности директора пришел заместитель председателя Координационного совета при президенте Российской Федерации по молодежной политике и сфере науки
угу.
Андрей Паштетский. Я надеюсь, что вот этот статус его, да, тоже как-то позволит.
Ну, потому что все-таки у вас важная работа, на самом деле.
Да.
А как много вообще у вас растений появляется каждый год?
Слушайте, ну у нас с 2010 года иностранных экспедиций было столько, сколько не было за весь период Советского Союза.
Угу.
Ну, это объективно. Привозится... Вот у нас постоянная экспедиция во Вьетнаме. и куда мы можем приехать, у нас будет там постоянная,
значит, почему во Вьетнаме
лаборатория. А, ну, так как-то удачно сложилось. Нас там...
Любят.
Наверное, да. Вот, можно и так сказать. Но там же вот эта проблема была, американская война же была, да? И обработали лес дефолиантами, а лес вечно зеленый. А дефолиантами обработали, лес, значит, осыпался, листья. Соответственно, мы смотрим динамику, что там происходит.
За изменениями с этим следите,
да? Да-да-да, с этим лесом происходит вообще... Может он ли вообще, в принципе, восстановиться и так далее. Вот. И при всем при этом находятся новые виды растений. Вот. Нашли агланему дымчатую в 2010, по-моему, году. Приехали на Борнео, нашли новые виды аспидистер. Были во французской Гвиане, нашли новые виды пассифлор.
И все это вы привозите?
Да. Слушайте, а пассифлор – это новопассит, а пассифлор – это там маракуйя. Да? Вот. Так что открываются новые виды. Были на экспедиции вот буквально совсем недавно, в прошлом году, это на островах близко к японским. Очень эффектно привезли новые формы черники, брусники. Будет сейчас идти селекция.
А какие-то еще планируются интересные экспедиции в ближайшее время?
Ну, я думаю, да, но это надо смотреть, там план какой-то, да, там, так сказать, есть уже.
А вот, вот эти растения, которые вы упомянули, реально ли как-то их использовать именно вот по делу, да, в промышленности, фармацевтике?
Ну, это не наша сильная задача, да, у нас вот, смотрите, какая задача, вот если относительно оранжереи, вот почему вот я говорю вьетнамский, там, Борнео, там, и так далее, то это растения, которые мы адаптируем к условиям уже не города, а к условиям наших подоконников. То есть, получается, мы же являлись в советское время просто, ну, можно сказать, монополистами в вопросе поставки в Советский Союз тропических растений. И вот этот вот ассортимент, который мы с вами, ну, там-то, не знаю, с хлорофитом, и диффенбахи, и агланемы, и специфилом, и драцены, ну вот, все появилось благодаря ботаническому саду, и потом мы это передавали в совхоз декоративного садоводства, и они уже отправляли в торговую сеть. Ну, собственно, и сейчас такая задача есть, вот, тем более, что сейчас, в принципе, импортозамещение, да, вполне, это мы в тему в эту...
Ну, то есть, когда вы вводите новые сорта растений, вы думаете о том, что какая может быть польза, да, от этих растений, да, это в первую очередь, или вам сначала вот лучше вывести просто какой-то новый вид, а потом уже думать о том, что в нем хорошего.
Естественно, оцениваются характеристики, да, поэтому как раз в лаборатории есть там это самое физиология растения, да, казалось бы, рядом целый институт физиологии растений. Можно было туда перенести растения, они все посмотрели и все нам сказали. Но сделали специальный отдел здесь, чтобы посмотреть, а сколько там в этой чернике антоцианов. А антоцианы – это наши, так сказать, это антиоксиданты, в конце концов. Так что вот если вот эти вот фиолетового цвета растения есть, там всякие там баклажаны, там чернику, там…
Ирга.
Да-да-да. Это все очень хорошо, благотворно сказывается на
нашем… А бывает так, что растение, например, вот когда меняет среду, оно становится, допустим, ядовитым? Или, наоборот, какие-то полезные свойства открывает?
Раскрывается.
Ну, раскрывает свои свойства, да, наверное. Если оно ядовито, оно, в принципе, уже ядовитым. У нас так получилось ведь с борщевиком Сосновского. Были бы мы с вами в 60-х годах в ботаническом саду около лабораторного корпуса у навоженной стоял бы борщевик Сосновского, такой эффектный.
А вот. Что вообще произошло вот с борщевиком? Ну, почему это стало такой проблемой?
Хрущев сказал, что кукуруза должна быть царицей полей. Да, мы с вами хлеб начали печь из этой культуры, и она ушла из кормового. И для корма скоту перестала быть актуальной. Надо было искать замену. Нашли на Кавказе борщевик Сосновского. Он при скармливании скоту, скот себя плохо чувствовал, давал горькое молоко. Не пошла культура. А поскольку у него нет здесь вредителей болезней, она очень хорошо распространилась.
Очень хорошо, да. Можно сказать. Да, теперь не знают, что делать.
Это правда. Друзья, время нашего эфира подходит к концу. Я напомню, у нас в гостях был Антон Кучеров, агроном главного ботанического сада. Антон, большое вам спасибо.
Спасибо.
Было очень
спасибо.
Интересно. Мы говорили сегодня о том, чем радует весной главный ботанический сад РАН. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александрова. И в конце я еще зачитаю благодарность от наших слушателей. Петр Нагорный пишет: прекрасный гость, слушайте, одно удовольствие, спасибо.
Новости на «Говорит Москва».